После прочтения книги Криса Восса «Никаких компромиссов» я встретился с Алиной Асеевой, предпринимателем и бывшим консультантом McKinsey Цюрих. Алина, привет!
Привет, привет. Спасибо, что позвал.
Супер, спасибо тебе, что пришла. Слушай, у тебя, мне даже, вот я перед тем, как думал, как тебя представить, сразу вспомнил все те занятия, которыми ты в той или иной мере увлекалась, и то, что ты делала, и мне даже было сложно вспомнить все, потому что, насколько я знаю, у тебя есть собственный бизнес, связанный с вейпами и чем-то таким, но, может быть, там про это расскажешь поподробнее, который ты вместе с братом со своим ведешь. Ты занималась, соответственно, в консалтинговом агентстве работала, причем в Швейцарии. Ты занималась криптоиндустрией, тоже занималась там какой-то аналитикой. Мы с тобой вот познакомились, собственно, на этой волне как раз. Короче, чертова туча дел, которые ты делала. Расскажи, пожалуйста, немного про себя. Мне кажется, это будет интересно нашим слушателям, особенно чтобы вот понять, почему мы именно про эту книгу сегодня говорим.
Да, вот здесь я тоже смотрела твои прошлые выпуски, и все гости начинают с того, как я работаю там продуктом или главой отделения в такой-то компании. Вот мне сложно говорить в текущем времени, потому что сейчас я работаю там домохозяйкой, да, но можно сказать, что я там инвестор в ожидании следующего проекта или предприниматель в ожидании следующего большого рынка. На самом деле у меня, правда, какая-то богатая биография получилась. То есть я закончила химфак МГУ, участвовала во всяких серосах, межнарах, поехала делать карьеру ученого в Швейцарию, поступила там в аспирантуру ЕТХ Цюрих по органической химии, бросила ее на второй год. И это, на самом деле, серьезный пивот карьеры. Вот там я пошла в McKinsey Цюрих, работала консультантом, потом работала менеджером на телевидении в швейцарском 3 года. Я там, в общем, менеджила ток-шоу, реалити-ТВ, всякие сериалы, фильмы. Вот. А потом я досидела до вида на жительство, уволилась и пошла делать стартап с нашим общим знакомым в криптовалютах. Ну, в блокчейне, да, неправильно говорить криптовалюты, блокчейне, вот, который не закончился успехом. И с тех пор я как-то проедаю награбленное, катаюсь по миру. Вот в Африке были недавно с моим знакомым, хотели там запустить что-то сверхъестественное, а пришел ковид и запер нас в России. Вот, о вейпах я не сказала, потому что я все-таки считаю это бизнесом брата, но это, по сути, он и есть. Да, я как early investor и старшая сестра фаундера. Это такая отдельная профессия, то есть можно еще говорить, что я сестра успешного человека. Очень быстро вложила туда все деньги из McKinsey, из телевидения. Бизнес стартовал и летит до сих пор, тьфу-тьфу-тьфу. Ну вот, и как бы мы живем награбленные. Вот, то есть это бизнес брата, а я так помогла чуть-чуть. Зачем мы говорим о книгах переговоры? На самом деле, вот я не работала в B2B sales и, в принципе, в продажах напрямую. Но вроде как переговоры нужны каждому, как в семейной жизни, да, так и в каких-то ситуациях, ну, типа, забукать слот ребенку в больнице, да, там, поговорить с визовым офицером на границе. То есть, ну, это такое знание, которое универсально, и, типа, каждому вообще должно помочь.
Да, слушай, полностью с тобой согласен. Собственно, моя любовь к нон-фикшн литературе началась с книги Гевина Кеннеди «Договориться можно обо всем». Я как-то для себя просто заново открыл книги вот со стороны того, что нон-фикшн литература такая вот, это то, что называется self-made, там, или я не знаю, как вот это все описать, что она может быть крайне практически применимой вообще в отрыве от работы, бизнеса или чего-либо. Ну, то есть, понятно, что какие-то навыки можно и в работе применять, особенно если там какие-то целевые книги читаешь в этом направлении. Но при этом есть множество книжек, которые действительно помогают вот как бы в жизни в целом, особенно вот в последнее время я много читал книг по психологии, вот даже в подкасте разбирал книгу «Эмоциональный интеллект» и Канемана «Thinking Fast and Slow», которые, кстати говоря, Крис Восс приводит и цитирует в своей книге, так что многие вещи действительно помогают совершенно в разных аспектах жизненных. Ты, кстати, забыла еще рассказать, что у тебя есть прекрасный канал Sub-Zero Knowledge, который я почитываю. Спасибо тебе большое за то, что, во-первых, репостнула одну из моих записей, во-вторых, за то, что в целом его ведешь и классные мысли там описываешь. Я обязательно его приведу
О, спасибо, для того все и затевалось, да?
Будем шерить знания, да-да-да, и шерить аудиторию, короче говоря. Давай теперь я на секундочку скажу, про что мы сегодня говорим. Говорим мы про книгу Криса Восса. Крис Восс, собственно, ну, про автора книги. Кто это такой? Это переговорщик ФБР, который занимался кризисными переговорами, связанными в основном с захватом заложников. по-моему, то ли 92-го, то ли 93-го года, аж по 2007-й. То есть он, получается, там 15 лет занимался этой деятельностью. До этого он там в каком-то спецподразделении служил и так далее. Вот. А после того, как он вышел на пенсию, он решил, значит, что он посвятит себя, во-первых, академическим исследованиям, связанным с переговорами. Во-вторых, он открыл свою собственную компанию, которая помогает в жестких переговорах уже в бизнесе. Ну и, собственно, по ходу, видимо, работы в основании этой компании и ее деятельности, он решил написать вот эту самую книгу, которая, в общем-то, в целом довольно новая. Слушай, дай-ка я даже... Мне стало интересно.
9-й год, мне кажется.
9-й, да? Ну да, да. То есть это относительно новое по сравнению вот с такой классикой типа того же Кеннеди, уж тем более там Дейла Карнеги. Вот. Это современная книжка, которая уже учитывает современные веяния в области там, человеческого рационализма и рационализма, и вообще как люди себя ведут в взаимодействии с другими людьми и при принятии решений, что, на мой взгляд, очень круто. А давай перейдем теперь непосредственно к самой книге. Расскажи, пожалуйста, какие-то основные идеи, которые ты для себя подчеркнула, то есть почему тебе эта книга показалась интересной и прикольной, если вот ты как-то так в паре абзацев можешь про это рассказать, было бы здорово.
Да, смотрите, во-первых, есть идея о том, что достаточно прочитать одну книгу о переговорах и не читать все остальные, потому что они бесконечно пережевывают одно и то же. И вот, и почему стоит, наверное, читать, если единственную, то ВОЗ, это, во-первых, потому что она самая поздняя в хронологическом порядке, да, как Сережа сказала, и она отсылает ко всем прошлым авторам. Но и самое главное, почему я советую читать, это потому что читать интересно. То есть структура, в общем, всех бизнес-книг и книг по переговорам в частности — следующее. Автор дает тезис, да, например, добивайтесь положительного ответа или не добивайтесь положительного ответа, задавайте открытые вопросы. И дальше полглавы иллюстрирует ее там байками из жизни. И эта книга читается круто, потому что здорово захватывает рассказ о том, как террористы, значит, захватили 3 заложников, и мы их спасаем. Но это просто интересно читать, да, потому что у автора вот FBI-опыт. В других книгах вы прочитаете, как там продавцы продают телеги, вагоны, MBA-студенты проходят интервью, это все как-то обыденно, да, так что Крис Восс молодец, потому что насаживает на такие стандартные довольно тезисы очень интересный нарратив, так что про террористов почитаем.
Слушай, да, я даже про это не думал, в смысле, я когда читал книжку, меня, наверное, захватило как раз вот это вот, подоплека, то есть то, что это не ситуация, когда действительно человек описывает какие-то переговоры, действительно, о чем могут быть переговоры? Покупка-продажа чего-либо, либо какие-то жизненные ситуации конфликтные, да, когда мы понимаем, что мы там, не знаю, с боссом разговариваем или там в семье что-то решаем, какие-то вопросы, вот. А здесь человек описывает ситуацию захвата заложников, я не знаю, у него, наверное, кейсов за книгу штук, мне кажется, 8, наверное, разных. Он всего в своей жизни участвовал что-то порядка в 150, по-моему, переговорах о захвате заложников, просто какая-то уйма совершенно, вот. И вот описывает он из них штук 8, поэтому это часто читается как какой-то настоящий детектив, в котором описывает, как вообще это все происходило, и тебе даже интересно, а чем же это все закончится, а где будет вот тот кейс, который он использовал, который он описывает в книге, как он будет его использовать в переговорах, и вот это, конечно, да, это прям адски захватывает, он прям начинает с этого, причем начинает очень забавно про то, как он пришел, собственно, по-моему, в Гарвард, мне кажется, к каким-то профессорам, которые связаны с переговорами, и они решили ему такую ролевую игру устроить, и сразу ему сходу с порога сказали: «Крис, мы захватили вашего сына и требуем там 5 миллионов выкупа, что вы будете делать?» Вот, и он там, значит, сразу с этого начинает. Слушай, какие основные мысли тебе показались важными после книги? То есть, вот как бы ты сказала, как стоит вести переговоры после того, как ты прочитала эту книгу?
Наверное, какой-то, если один ключевой инсайт выделять, это что, если вы не знаете, что делать, да, или хотите выпытать побольше информации, лучшее, что вы можете сделать, это притвориться дураком. То есть, кажется, что это довольно абсурдный совет. Возьмите там последнюю фразу противника, переформулируйте ее и бросьте назад. То есть, вам, например, говорят, что нет, этот заказ слишком объемен. И дальше ты не знаешь, это там вопрос цены, вопрос объема, вопрос того, что человек держится за свою позицию, не хочет рисковать. Вот, и как бы не знаешь, что делать, переформулируй обратно. Я правильно поняла, что речь идет об объеме такого-то товара, да? И подается, значит, целый ряд рекомендаций о том, каким тоном это правильно сделать, да, это автор называет Late Night DJ Voice, мы с Сережей немного попереписывались по поводу того, кто такой полуночный диджей и как правильно скопировать этот голос. Вот я не уверена, что у меня получилось. Сережа, давай, может, поможешь.
А давай, я думаю, мы сейчас до этого дойдем. У меня прям есть отдельная, как бы, про это глава, когда, собственно, там будет практически применение различных навыков, которые пытается предложить Крис. И я думаю, сейчас мы до этого дойдем. Я даже предлагаю там разные примеры приложить сейчас в подкаст, который мы с тобой как раз обсуждали в переписке. Я думаю, что это будет любопытно. Слушай, да, я с тобой согласен. Еще вот дополню, наверное, свои мысли. Мне очень понравилась идея о том, что переговоры — это не схватка рациональных агентов, что в основном как раз является, наверное, ну, такая основная точка в большинстве книг о бизнес-переговорах, да, что, ну, вот мы, типа, пытаемся добиться ситуации вин-вин. Крис Фосс говорит, что, ну, это не всегда так, потому что мы руководствуемся эмоциями, это вот здесь как раз, смотрите книгу Канемана, которая говорит о том, что рацио действует только после того, как мы какие-то эмоциональные отклики получаем. А значит, в первую очередь нужно достучаться до эмоций оппонента и только после этого уже говорить о каком-то рациональном подходе. И что без эмоций, без понимания вообще, как с ними обращаться, ничего не получится. Он там даже цитату такую прикольную приводит про то, что это как приготовить омлет, не зная, как разбить яйца. Собственно, старая школа учит, это немножко уже от названия книги, старая школа учит, что, ну, условно надо пытаться найти где-то цену посередине, вот тот самый компромисс, который вроде как устроит одних участников и других участников. Вот там один хочет очень дешево, другой хочет очень дорого, и надо вот где-то в итоге сойтись где-то посерединке. Крис Фосс говорит, что нет, не пытайтесь добиться компромисса. Говорит такой очень классный вывод про то, что провал переговоров — это лучше, чем неудачные переговоры, и поэтому всегда стремитесь добиваться лучшего. Ну и, собственно, отсюда название. Ну, в русском варианте это никаких компромиссов. В оригинале это «Never split the difference», то есть, ну, наверное, правильно это перевести как «не пытайтесь поделить разницу», да, наверное, «не пытайтесь найти средний вариант», вот ты лучше меня знаешь английский язык. Как бы ты это перевела дословно?
Ну да, да, что-то вроде «никогда не останавливайся посередине». И он говорит в первую очередь о живых заложниках, да, то есть ему нужно, чтобы отпустили 5, и он не может согласиться на то, чтобы отпустили 2,5, или 3, или 1. То есть, ну, все это провальные переговоры, мне нужно 5, да. Ну и в жизни много ситуаций, где нет компромисса. То есть тебе нужно там улететь сегодня, да, а все аэропорты закрыты, рейсы закончились. Но нельзя улететь завтра или через 2, сейчас от сейчас, да. Или ты теряешь контракт, ты теряешь предложение о работе, нету половинки. То есть, ну, либо все, либо ничего.
Слушай, прикольно. Я даже в таком ключе про это не думал, что одно дело, когда мы про цену говорим, а другое дело, когда мы говорим про выбор, и у нас не бывает, как бы, ситуации посередине. Там тот же его пример, я не, ну, там, помнишь, не помнишь, про ботинки он там приводил пример, что когда муж с женой, например, беседует, и ей хочется, чтобы он надел черные ботинки, а ему хочется, чтобы он надел коричневые ботинки, то ситуация посередине — это то, что он вышел в одном коричневом, в другом черном, и ничего хорошего в этом нету. То есть это хуже, чем если бы был выбор на стороне одного или другого. Ну да, соответственно, и вот в этом подходе я вижу как раз серьезное отличие от Кеннеди. Может быть, даже не отличие, а дополнение, что ли, вот к ситуации, когда мы пытаемся найти компромисс в ситуации, где это возможно, и ситуации, где компромисса, по сути, нет, когда у тебя действительно единственный вариант — это, ну, вот, в ситуации с Крисом Фоссом спасти всех заложников, там, не может быть по-другому. И это действительно серьезное дополнение вообще этой темы, которой мне вот в Кеннеди, например, лично очень сильно не хватило. И когда я начал читать Криса Фосса и услышал эту мысль про то, что да, недостаточно просто искать компромисс, недостаточно просто руководствоваться ситуациями, в которых якобы все выигрывают, вам нужно добиваться лучшего результата и учитывать эмоции оппонента. Я такой подумал, вау, это круто. Мне еще очень понравилась вот еще какая мысль про то, что в любой ситуации нужно уважительно относиться к оппоненту и расценивать его не как соперник, а что соперник, по сути, это ситуация. То есть вы пытаетесь справиться с ситуацией, все действуют из каких-то своих идей, из каких-то своих принципов и так далее, и не стоит считать, что другой человек, там, не знаю, сошел с ума, что он не представляет, чего делает. Все люди действуют исходя из разных базовых предпосылок, из разного количества информации, в связи с чем и результаты добиваются совершенно разного, часто просто не понимая, что там знает другой человек. Поэтому процесс переговоров — это некоторое такое открытие друг другу, в ходе которого вы пытаетесь найти недостающие вот эти вот звенья в цепочке обсуждения и найти, как справиться с ситуацией, которая, ну, заставляет вас, собственно, переговариваться. И вот эта вот попытка обозначить оппонента как не соперника, а как, по сути, партнера в переговорах, она, ну, действительно такая очень глубинная. И, на мой взгляд, это, конечно, проще сказать, чем сделать, потому что, когда мы начинаем вести переговоры сами, вот я там, много ситуаций, я в дневнике стараюсь фиксировать все ситуации, когда я так или иначе там либо вступал в конфликт, либо с кем-то вел сложные переговоры. Я понимаю, что это крайне непросто. Вот не знаю, как ты по себе можешь сказать, насколько тяжело вот держаться вот этого вот парадигмы, что твой оппонент — это твой партнер в переговорах.
Ну да, то, что ты описал, и весь этот подход Крис Уосс называет тактическая эмпатия. Когда я впервые прочитала книгу о переговорах, это был Карнеги, да, вообще 80-е. И вот он буквально заставляет тебя проникнуться приязнью к твоему противнику, да, найти в нем хоть что-то хорошее, залезть в его шкуру, и мне это казалось, ну, каким-то лицемерием, да? То есть Крис Уосс говорит, что, типа, не, это делать не обязательно, представь себя психотерапевтом, который сидит на кушетке, и вот в тебя льется этот поток бессмысленного, ну, как бы постарайся относиться к своему оппоненту не как, там, к близкому другу, да, а как к пациенту. Ну, это же тоже какая-то советская шутка известна, что, ну, там, с безумцами не надо спорить. Ага. То есть просто label emotions, да, не проживай эмоции своего оппонента, лейбл это, и верни обратно. То есть можно сказать там оператору на стойке, это пример его книги, да, слушайте, я вижу, у вас тяжелый день, вы отлично справляетесь с нагрузкой, но нет ли у вас там билета на следующий рейс, вот я лечу к тете, и все. В его случае это там решило исход переговоров, потому что на эту девушку кричали там 150 пассажиров до него, а он впервые там похвалил ее за ее работу и сказал, типа, я тебя понимаю. Вот, ну и тоже я должна сказать, что это хорошо все выглядит на бумаге, но не всегда работает в жизни. То есть я прямо нашла пример в своей памяти, когда это применялось против меня. Мы проходили через развод с моим швейцарским мужем, а это там раздел имущества, взаимные тяжбы. И вот на тот момент мы как бы ругались в e-mail'ах. И в какой-то момент, ну там, я выкатываю прайс-лист, ценник, чего-то, он пишет мне в ответ, типа, I feel your pain, yes, your frustration, your anger. И после этого меня срывает, типа, ну вот я просто там борюсь за свое имущество. Кто ты такой, чтобы там говорить, что я frustrated, да? То есть, ну, важно, видимо, когда ты label emotions своего оппонента, делать это не с позиции силы, типа, я сейчас тебя пожалею, а с позиции, ну, типа, восхищения, да, что я восхищаюсь твоей работой, да, ты молодец, здорово захендлила ситуацию, типа, тебе тяжело, давай, как бы, я тебя похвалю. То есть, ну, и тот, и другой подход, да, можно повернуть боком. Нет какого-то универсального совета, видимо, как вести себя в переговорах, и все, что советует ВОЗ, может не сработать. Но, наверное, смысл читать такие книжки, чтобы обогатить сознание и знать, что есть, ну, по крайней мере, больше одного способа решения проблемы, да, привычный мне, там, какие-то еще отвосы.
Мне тоже стало интересно, слушай, очень круто, что ты привела пример, потому что я у тебя как раз хотел вот прям ровно в этот момент подкаста спросить, а какие примеры у тебя были вот именно похожие на ситуацию вот конфликта из разряда то, что написывал про ситуацию на стойке в аэропорту. Я у себя тоже вспомнил кейс, который был, он мне очень показался похожим, и я понимаю, что вот сейчас я, может быть, немножечко вел себя по-другому вот в той ситуации, расскажу сейчас. Да, про что ВОЗ пишет? ВОЗ пишет про то, что, ну да, ты практически целиком описал всю историю, что он подошел на, у него отменился рейс, ему нужно было срочно забронировать билеты. Перед ним на стойке в кассе в аэропорту стояла, соответственно, пара, которая очень сильно ругалась с представительницей авиакомпании, и ничего не смогли добиться. А он подошел после них, там, пожалел эту девушку. Ну, как пожалел? Сказал, что, похоже, у вас тут сложный день. Видимо, все непросто, вы справляетесь. И она, соответственно, была более к нему расположена и, соответственно, нашла какие-то для него варианты. Но он там еще при этом задавал некоторые другие вопросы, которые тоже ему помогали. Там, вот то, что он называет принцип точно выверенных вопросов. То есть, как перестроить оппонента так, чтобы он считал, что он держит все в своих руках, но при этом вам старался помочь. У меня была очень похожая ситуация, когда мы летели в Грецию из Москвы с пересадкой в Риге и просто не успели на пересадку банально. То есть мы прилетели, а самолет в Грецию уже улетел, потому что московские задержали перед этим. Мы пришли на стойку, соответственно, в аэропорту, на стойку регистрации, подошли к девушке на кассе, перед нами была очередь. Ну, абсолютно такой же кейс, то есть перед нами там начали люди очень сильно ругаться. Вот как же так, мы хотим сегодня улететь, а рейсов нету. Она им предлагает какой-то вариант, она не может ничего сделать, потому что, ну, там реально они хотят улететь условно завтра. Она говорит, что, ну, нет прямых рейсов до завтра, что, ну, как бы я не придумаю самолет. И они не слышали ее, скажем так, они исключительно руководствовались собственными там какими-то эмоциями и мнениями. И после этого мы уже подошли гораздо спокойнее, тоже сказали, что, слушайте, ну да, что-то как-то у вас, конечно, непросто сегодня. Она такая, ну да. Вот, и гораздо более снисходительно начала относиться, стала нам предлагать сразу сходу разные варианты, хотя мы даже ее не просили, то есть она просто так, слушайте, ну, наверное, вы сейчас тоже будете там недовольны, но вот смотрите, вот что я могу предложить, вот так, вот так, вот так, вот, и это действительно было интересно, потому что просто за счет того, что девушка была расположена к нам изначально лучше, чем к предыдущим людям, которые вступили с ней в конфликт, она изначально предлагала нам больше вариантов, просто потому что она была уже сразу на нашей стороне.
Вот, сейчас я как это подведу, бенчмарк небольшой. Смотрите, мы уже довольно долго говорим и пережевываем разные мысли из книги. То есть это одна из немногих американских книг, где больше одной мысли на все содержание. Та же Кейт Ферраци, да, «Никогда не ешьте в одиночку». Собственно, там одна мысль, вот вы ее услышали, дальше всю книгу, рассказ о ней. А вот у Криса достаточно много, по крайней мере, неоднозначных инсайтов, которые хочется перетереть.
Слушай, а я прям, да, я с тобой сейчас даже очень сильно так соглашусь, потому что частенько я свои подкасты начинаю с того, что, в принципе, вы можете прочитать первую главу, и на этом закончить. Если вот вам прям тема глубоко неинтересна, не нужно разбираться, то вот прочли первую главу, общую мысль вы там уловите, и все. Угу. А дальше там будет в 10 тысячах примеров просто вот эта вот информация пережевываться, раскладываться по полочкам, куча примеров, ходить по кругу и так далее. Здесь действительно не так. У меня будет небольшая критика на этот счет ближе к концу книги, но в целом я действительно открывал для себя переговоры с разных сторон. И в этом смысле, конечно, Крису большое спасибо. Кстати говоря, хотел тебе задать вопрос, он у меня был записан, потому что в моем листочке на подготовку, а ты как раз его даже осветила. А что ты вообще думаешь про переговоры вот онлайн против офлайн? Ты как раз привела пример с письмами, и Крис говорит, что ситуация с письмами всегда немножко сложнее, потому что мы воспринимаем кучу невербальной информации. Это во-первых. Во-вторых, в письмах есть возможность выдержать паузу. Все это создает в итоге сложную ситуацию для переговорщика, потому что у него нет возможности какими-то вот инструментами или методиками получить дополнительную информацию. Поэтому письма — это всегда такая достаточно холодная, гораздо более рациональная ситуация. А живое общение всегда добавляет. Вот особенно в наше время, и особенно учитывая, что мы с тобой так или иначе работали в области крипты, где очень много онлайн-взаимодействий, вот расскажи, насколько ты чувствуешь вот эту разницу между онлайн и офлайн переговорами?
Да, ну типа разница огромна. Общий совет заключается в том, что вообще никакие продажи не делайте онлайн. Всегда старайтесь законвертировать первый запрос в звонок. То есть если у вас есть сайт «Отбивка», где вы продаете свои услуги как консультанты, ни в коем случае не вывешивайте там прайс. Лепите снизу кнопочку «Позвонить мне», и букается сразу 15-минутный слот в календаре, и здесь за звонок вы рассказываете о себе, чувствуете клиента и делаете прайс сообразно его запросу. Вот, общее знание такое. Но, конечно, там иногда это бесит, да, когда ты хочешь купить, я не знаю, бусики в Инстаграме, да, а прайса нет, 950 рублей или 364, да, вообще насрать. Но приходится писать в личку и, значит, ну, как-то выбивать эту информацию. Вообще, конечно, переход на ремоут — это дискриминация, да, то есть часто говорится о том, что это всех уравняет, это абсолютно не так. Продажи лицом — это, ну, вот избытности консультантам, да, и успех будущих переговоров зависит от тех отношений, которые ты успел построить. Mm-hmm. То есть есть там 25 консультантов-джуниоров и один партнер. В общем-то, в пятницу не обязательно присутствовать в офисе McKinsey. Такие правила по всей планете. Вот, но ты приходишь и видишь, что какой-то твой коллега, значит, не сидит за компом, а ходит по офисам этих партнеров. Значит, тебе кофе принести, как дела, как жена, как дети. И вот тот, кто делает это каждую пятницу, получит промоушен, получит лучшие контракты, да? То есть establish credibility, establish relationship — это работа, которую ты делаешь до того, как завернуть сделку. И это делается, ну, исключительно офлайн.
И в онлайне получается, что это как раз, ну, просто сложнее, да, и получается, что те, у кого нет хороших отношений, получается, совсем оторваны от возможности делать хорошие сделки и хорошие, заключать хорошие переговоры, да?
Да, да, однозначно. Вот еще, кроме того, на переговорах же играет огромную роль то, как ты говоришь, да, не то, что ты говоришь, а то, как ты говоришь, и на самом деле то, как ты выглядишь. То есть, ну, мы испытываем эмпатию к красивым людям, как бы бесполезно это отрицать, красивым лучше удается вести переговоры, да? Даже если двух слов связать не можешь, к тебе уже идет волна. Вот, и, ну, как бы, люди, которые выглядят похоже на своих клиентов, лучше закрывают сделки. То есть в McKinsey тоже было правило, что в банк мы ходим в костюмах, да, а типа на завод мы ходим в свитерках, чтобы быть похожим там на тех работяг, которые там нас наняли и курируют, да, вот сейчас наденем каски и спрячем свои пиджачки. И на самом деле грех не использовать это в свою сторону. То есть если у тебя есть возможность живой встречи, конечно, надо живую встречу, да, если возможность телефонного звонка, все это лучше, чем чаты и имейлы.
Слушай, классно, да, и вот как раз у ВОЗа же тоже в последней вот уже главе, ближе к завершению, есть эта тема про то, что используйте как раз невербальные всякие штуки, пытайтесь проникнуться тем, чем живет, собственно, ваш оппонент, и вот в частности он просто описывает твой кейс про то, что пытайтесь найти то, в чем вы можете быть похожими на оппонента, тогда он будет гораздо охотнее принимать вашу сторону, потому что будет чувствовать с вами единство в чем-то, ну типа ищите там какое-нибудь членство в клубе, что вы живете в одном районе, что, не знаю, там учились в одном университете, все вот эти вот моменты будут вас сближать, и человек просто будет больше доверять, он будет чувствовать, что вы свой, это очень сильно работает. Давай перейдем теперь к практическим методам, мы затронули эту тему, мне вообще очень понравилось, что книга предлагает, в ней как бы нету прям конкретных уж таких практик, как бывает в некоторых книжках, типа, когда под завершение главы прям написано, а теперь сделайте то-то, то-то. Но по ходу книжки периодически встречаются прям конкретные упражнения, которые он предлагает сделать. Он говорит, а вот теперь делайте вот так, например, там, в частности, например, чтобы немножко лучше проявить эмпатию, он предлагает попробуйте понаблюдать за просто какими-нибудь людьми, которые в вашем окружении, ну, за коллегами на работе или даже просто за прохожими на улице. И попытайтесь вести себя ровно так, как они, то есть делать такие же жесты, с такой же скоростью идти, с такой же интонацией говорите. Таким образом, вы вот будете учиться зеркалить человека и вот быть как раз к нему ближе. Очень прикольное, например, упражнение, которое я себе так вот взял на вооружение, пытаюсь его практиковать иногда временами. И вообще много там таких штук, которые я себе вот в блокнотике отметил как идея, можно сделать вот так вот, идея, можно сделать вот так вот. То есть книжка очень полна возможностью перефразировать ее в какие-то упражнения, скажем так. И он практически с них сразу начинает, то есть вот он описывает там вот общее вступление, что надо немножко по-другому смотреть на переговоры, и переходит, собственно, к практическим методам. Один из самых главных такой притчи во языцах по поводу Криса Восса, мне кажется, это тот самый голос ночного диджея. Я даже посмотрел сегодня перед нашей записью выпуск Криса Восса на Теде, и там самый топовый комментарий, который есть, это «Ага, кажется, это и есть голос ночного диджея FM». То есть, короче, всем очень нравится эта тема, мне кажется, ее цитируют вообще везде. Вот, что же такое голос ночного диджея? В общем, Крис Восс говорит, что голос — это вообще очень важно, и что если там мы 7% берем информации из непосредственно речи, то что-то типа 35% информации мы берем из интонации. Ну и остальное это из мимики, невербальщины всякой, жестов там и так далее. Вот. И поэтому интонация — это первый, самый простой инструмент, который можно использовать для того, чтобы выйти на эмоциональный контакт, собственно, с оппонентом. И на этот счет он говорит, что как раз настойчивый, твердый голос — это скорее минус в переговорах, потому что он всегда будет выставлять оппонента на сторону защиты или, наоборот, атаки, что, наоборот, мы вызовем отторжение, если мы будем властно пытаться общаться, и оппонент будет пытаться, ну, либо защищаться, либо, наоборот, атаковать. А нам этого не нужно. Нам нужно добиться его расположения, чтобы, ну, вот, тактическое сочувствие вот это получить. Мне, кстати, очень понравилось то, что ты сказала, что тактическое сочувствие — это не значит, что мы должны принять сторону. Мы должны ее, как бы, осознать. Мы должны дать понять оппоненту, что да, мы понимаем, о чем он говорит, но это вовсе не значит, что мы должны принимать эту сторону. Наоборот, не нужно этого делать. Голос — это, собственно, самый простой инструмент. Его можно практиковать, его можно тренировать и в случае чего можно использовать. Соответственно, что такое голос ночного диджея? Ну, то, как он его описывает словами, это низкий, спокойный, размеренный голос с нисходящим тоном. Я сейчас, когда читал эту книжку и то, что я тебе прислал, я сразу вспомнил фильм «Рок-волна», в котором один из ведущих, собственно, пиратской рок-станции там 50-х в Англии, он вот, на мой взгляд, говорил ровно таким голосом. Я сейчас его попробую включить. Something dirty. You're doing something your parents don't know about. Ну, как-то так. Ну, на мой взгляд, тут, конечно, немножко перебор, он уж излишне так тихонько говорит. Но я бы, наверное, это трансформировал во что-то такое, что там типа «Сейчас мы слушаем подкаст после прочтения». Как вам кажется, какую следующую книгу вам стоило бы мне предложить чтобы вам было интересно послушать про нее.
Отлично получилось. Прям в яблочко.
Отлично, супер. Буду тренироваться. Мне кажется, еще пока звучит немножко искусственно, но есть куда расти, да. И мне понравился пример, который ты привела про девушку, которая, собственно, упражняется с голосом и переключается вот прям с своего обычного голоса на голос ночного диджея FM.
Drop it down to late night DJ voice and say, well, if there ever was a cyber breach, would you be prepared to come out of pocket for it?
Ну, прям прикольно. Мне прям очень понравилось, как она так бамс и сместила прям акцент очень сильно.
Да, вот. Да, ну вот, то есть, как это скопировать? Тон пониже, поглубже, темп помедленнее, четкое интонирование, типа нисходящая интонация, да? То есть, ну, в каких-то, в англосаксонских культурах это естественно, восходящая она там... В романских языках чаще присутствует, ну, там, в китайском, то есть для нас, в общем, естественно, говорить вот так. При этом, ну, мне это дико сложно повторить, потому что как-то вроде привыкаешь говорить с трибуны на докладах четко, ясно, с расстановкой. А вот, да, голос диджея или психотерапевта — это там отдельный скилл.
Мне еще вспомнилось то, что называется, по-моему, fright voice в американском, да, когда в конце переходит на вот такой вот, как бы, голос, вот примерно вот такой вот. Вот, и это тоже такая типичная, как бы, манера, она даже не позиционируется, в смысле, а это как один из таких детерминантов американского естественного произношения, что, типа, ведущие на ТВ, они вот говорят вот так, вот, поэтому действительно, может быть, им это более привычно. Я про себя могу сказать, что я заметил, что в конфликтных ситуациях, если я в ситуации, когда я могу сохранять эмоциональный контроль и пытаюсь действовать не под властью эмоций, вот не под этим вот иррациональным разумом, который бей-беги, я автоматически перехожу на более размеренный, спокойный и нисходящий голос. То есть, видимо, у меня эмоционально закрепилась вот эта вот связь, что так я себя, что ли, в какой-то смысле успокаиваю даже, может быть, больше, чем оппонента. Вот, но проблема того, что мне очень сложно контролировать то, до какой поры я таким голосом могу говорить. Потом в какой-то момент меня, например, оппонент начинает раздражать или бесить, или еще что-то, и я уже ухожу, соответственно, в какой-то эмоциональный отклик.
Ну, здесь, да, тоже про тональность. Можно сказать, что это какой-то популярный психологический трюк. Есть либо позиция родителя, либо ребенка. И когда ты повышаешь голос, ну, и там начинаешь кричать на оппонента, чтобы прожать, ты говоришь с позиции родителя, да? И, ну, как бы можно шортом достигнуть результатов, но второй раз у вас переговоров, скорее всего, не будет, да, или там человек закроется. То есть, ну, это можно использовать, ну, один раз в жизни примерно. Но для меня это, типа, не свойственная роль, то есть я тоже интуитивно ухожу в позицию, типа, ребенка, да, когда ты возбуждаешь жалость. И там в жизни это проявляется, как, ну, там, я сижу у дантиста вчера, и я чувствую, что мне неправильно сделали зуб. Я говорю, слушайте, я ожидал другого, расстроенный дантист такой, ну, я сам расстроен, вы понимаете, не всегда удается. И здесь, ну, как бы, что ты можешь, да, ты переживаешь, ну, видишь, человек как бы расстроенный, ты уже успокаиваешь дантиста, да, ну, слушай, ну, ладно, бывает, да, вместо того, чтобы, в общем, бороться за свои зубы.
А, возможно, он тоже против себя применил этот прием, знаешь, такой. Все это, конечно, непросто, да. Крис Восс сказал очень... на мой взгляд, важную мысль про то, что репутация переговорщика всегда идет впереди него. И что если ты хочешь закрепиться как переговорщик, с которым хотят люди общаться и договариваться, то ты должен производить впечатление человека, который не нарушает своих договоренностей, который всегда принимает, ну, который всегда понимает твою сторону, и который, ну, в определенной степени справедлив, и что он не врет, и что с ним можно договариваться. Вот в этом суть. Потому что тогда оппонент чувствует, что да, это тот человек, которому он доверяет, и с которым он может дальше вести какие-то отношения. А если я в переговорах регулярно использую какие-то трюки типа запугивания, типа, ну, каких-то нарушений, там, договоренности или еще чего-то, то эта слава, она закрепится за мной, и люди будут знать, что я веду себя так, и в конфликтных ситуациях они, наоборот, не захотят вести со мной дело, потому что будут говорить, да это тот человек, который всех обманывает постоянно, зачем я буду с ним вообще о чем-то договариваться. И он приводит несколько кейсов как раз вот в переговорах с захватчиками, где... у них не получалось создать вот эту обстановку доверия, где захватчик в какой-то момент триггерился на то, что вы меня обманываете, я больше не буду с вами вести переговоры, и все стопорилось и рушилось, вся работа, которая была сделана до этого. Здоровская мысль, мне кажется, мы даже вот про достаточно большое, недавно вот когда с тобой встречались в Питере живьем, общались про достаточно большое количество людей, с которыми действительно получается вот ровно эта ситуация, что ты с ними общаешься буквально до единственной там поры, когда... что-то идет не так, когда ты теряешь доверие, когда тебя даже не то, что обманывают, ты чувствуешь, что просто есть какая-то ситуация, в которой что-то не договаривают, где-то немножко нарушают соглашение, где-то действуют, исходя из своей позиции, не принимая твою, и ты думаешь, так, ого-го-го, я, пожалуй, не буду больше с тобой действовать вот в той же мере, потому что я-то пытался с тобой действовать как друг, я-то пытался с тобой общаться, как будто бы мы понимаем друг друга, а тут выясняется, что ты действуешь из каких-то из своих соображений. Не, я не буду больше с тобой вести так дела. Хотя понятно, что именно рационально, естественно, каждый действует их своих целей. Но вот это, вот этот момент переключения на то, что, кажется, меня кто-то обманывает, он очень важный.
Да, ну вот у вас это экстремальные довольно примеры, когда там виновники выходят из квартиры через 6 часов разговора после ним и пускают заложников. Он спрашивает типа, а что вы сейчас-то вышли, да? Ну потому что мы верили, что ты не причинишь нам зла, да, мы не боялись. И кажется, что ну, это никак не перенести на реальную жизнь, да, потому что мы-то с вами заложниками не пускаем. Но на самом деле, да, все работает так же.
Да, я вот в этом смысле удивился, насколько как-то, когда он именно поверхностно, вернее, не поверхностно, а вот именно сценарий из переговоров с террористами или захватчиками рассказывает, я так думаю, ну а как это перенести на реальную жизнь? А потом он говорит основные принципы, я начинаю вспоминать примеры собственной жизни и думаю, да ё-моё, это же реально так же работает абсолютно. Да, у этого нету ставки в виде жизни, но это ничего не меняет. Как вот говорил Голман в книге «Эмоциональный интеллект», когда нас бьют по самооценке, нас фактически бьют по лицу. То есть нет никакой разницы с точки зрения угрозы безопасности в момент, когда нас пытаются бить физически и когда нас пытаются бить морально. Мы это чувствуем очень похожим образом с точки зрения эмоционального отклика. Какие еще интересные примеры? Ну вот, отзеркаливание собеседника про то, что да, повторяйте за ним, повторяйте последние три слова, слушайте, что он говорит. Ты пыталась когда-нибудь пробовать на практике этот пример? Мне прям интересно стало.
Блин, я пыталась как-то это провернуть вот уже после прочтения этой книги. Ага. Не могу сказать, что у меня это получалось естественно, да, потому что, ну, если ты так делаешь слишком много, человек уходит в болтологию, и типа там может полчаса тебе говорить о своих чувствах, хотя надо там договориться о скидке на квартиру, в общем-то. То есть я пыталась, но как-то еще не достигла мастерства, можно так сказать. Но это в любом случае интересно практиковать.
Слушай, а получается прогрессировать в этом направлении, вот мне стало интересно. То есть, понимаешь, сходу это, ну, это действительно будет неестественно даже у тебя в голове, и это уже будет вот это вот порождать чувство, ну, неловкости какой-то, что-то ерунду какую-то делаю. Вот. А прогресс есть в этом направлении?
Мне кажется, на начальном этапе он довольно сильно виден. Мы как раз говорили с братом про переговоры, и он вспомнил, как где-то на заре своей предпринимательской карьеры прочел одну книгу по переговорам и просто бросился тестить все приемы. И, значит, ему нужно было договориться о закупках с американским контрагентом. И вот ты, по его словам, начинаешь качать лодку. То есть ты говоришь, ну, отдайте со скидкой 20%. Он такой, нет, ну, может, тогда партию в рассрочку? Нет, ну, может, тогда мы делаем большой заказ, платим потом? Нет. И вот настолько хорошо ему удалось раскачать этого контрагента, что потом американские начальники этого человека ему написали, что, слушай, ну, у нас так в стране не принято. Мы поняли, что ты молодец, да? Ну, как бы давай поменьше со своими российскими методами пушинга.
Вот это да! Вот это очень интересно.
Вот, то есть, ну, где-то в начале, видимо, это просто меняет твои представления о жизни, а сейчас нам уже всем ближе к 30, то есть, ну, вот такие маленькие докрутки, они помогают, но, типа, не настолько феноменально.
Да, во всем этом, наверное, есть, что Крис Восс все-таки здесь пишет немного для того, чтобы, ну, такой охват собрать. То есть, понимаешь, что ты такие громкие слова говоришь, а вот делай вот так, у тебя все будет получаться, и пример еще лепит, и все классно. Но на деле, конечно, ну, надо быть немножко тоньше, я думаю, что, ну, и понятно, что какие-то прямые вещи, ну, в каких-то там конфликтных ситуациях, типа там, не знаю, ты с кем-то поспорил на улице, ну, наверное, да, там можно вот принимать прям в лоб такие практики, потому что человек вообще не ждет от тебя вот того, что ты будешь действовать как-то иначе, потому что он ждет от тебя агрессии. Вот, и думает, что ты будешь действовать вот так. Там классный пример про то, что он говорит, как он в бар пришел. Там, вернее, даже он на Теди еще про это рассказывает, что вот в бар приходят 4 переговорщика ФБР, а это значит, что платить никто не планирует. И он рассказывает там историю про человека, который хотел ему надрать задницу за то, что он сел на его стул, и что он просто начал с ним вот общаться с позиции переговорщика. И вот мне кажется, что вот такое в жизни действительно очень работает. А в ситуации переговоров по бизнесу, ну, все люди же не глупые. Они же тоже читали эти книжки, тоже прекрасно представляют, какими методами кто пользуется.
Мне это помогает сейчас не в той степени вести переговоры, а считывать манипуляции. То есть, ну, знание этих приемов я не настолько часто продаю, как насколько люди навязывают мне свои услуги, да, или там еще что-то. То есть, ну, ретроспективно раскладывать жизнь по полочкам как-то помогают. Например, чувствуешь, что, ну, типа, я согласилась, да, на эту покупку, потому что там продавец обаяшка, и уже как-то спокойнее, да, ну, типа, ну, ну, я же читала, ну, Господь с тобой, что, плохие туфли, что ли, хорошие?
Слушай, это да, это как с, мы с нашим общим другом Сашей Селезневым как-то общались по поводу как раз Канемана книги, вот, Thinking Fast and Slow, и он, я у него спросил, Саш, я говорю, а ты сделал какие-нибудь выводы из этой книжки? Он такой... Ну, в смысле, на практике ты это как-то вот можешь применять? Он такой, слушай, я почитал про это все и подумал, мы такие вообще, это, типа, странные, мы так думаем, что мы так много всего контролируем, на самом деле мы ничего не контролируем. Я после этого, знаешь, что я главный вывод, который я сделал? Я просто успокоился. Я просто постоянно делаю какую-то ерунду. Ну и ладно, ну и бог с ним. Теперь я просто знаю, что это нормально. Вот. Про тактическое сочувствие, как бы, в чем суть, да, вот мы ее уже с тобой описали, по большому счету, это беспристрастно сказать оппоненту, что мы его понимаем и при этом не принимаем его точку зрения. И здесь мне очень понравился совет, который он дает по отношению к своим ученикам. Он там рассказывает пример, как он пытался вызвать учеников в университете на ответ у доски. Ну, понятно, что он говорит, кто выйдет к доске, там никто руки не тянет. Ну, такой думает, ну, ладно. И он вот описывает, как вот в такой ситуации можно тактическое сочувствие применить. Он говорит, что он заранее описывает все ужасы ситуации и говорит, что да, я понимаю, что вы все, там, вам всем неловко, боитесь или вам очень лениво там оторвать свой зад от стула условно. И да, скорее всего, будет ужасно все. Вы выйдете к доске, вы там, не знаю, ну, все пойдет не так, как вы планируете. То есть он заранее описывает самое страшное, что представляют люди, находит вот этот главный страх условно. Вот. А после этого он, наоборот, находит какой-то способ, как заставить человека принять собственное решение. Ну, и нужный вопрос задает. Он говорит что-то из разряда там. Ну, как вы считаете, если вы выйдете к доске, это же, наверное, там, представит для вас какой-то уникальный опыт? И после этого там у людей гораздо больше желания. Они уже поняли, что их страх озвучили, что им предложили какую-то альтернативу и нашли что-то интересное в том, что они делают. То есть вот такие тонкие моменты, их, наверное, можно как-то там практиковать, пытаться, ну, им обучиться. Ну, по крайней мере, мне этот пример показался очень прикольным. Интересная мысль, которую вот он по поводу тактического сочувствия написал, про то, что это все похоже на оркестр, которым надо уметь дирижировать. Ну, то есть приемов много. Мы с тобой даже сейчас уже перечислили их достаточно большое количество. Это и голос, это и вот то самое сочувствие, это и повторение, и отзеркаливание. То есть всего довольно много. И я понимаю, что вот после там, вот, прочтения книги я сходу могу по очереди эти приемы пробовать использовать. То есть произошла какая-нибудь конфликтная ситуация, я такой, хоба, там, попробовал отзеркалить, например. Ну, наверное, получилось. В идеале я должен пользоваться комплексом вот всех вот этих мер. И как научиться в нужный момент использовать нужные вот, вот эти вот инструменты, вот это для меня, конечно, остается полной загадкой. И это, наверное, мне... Вот, на мой взгляд, это самое сложное вообще, что есть в искусстве переговоров, это не научиться отдельным трюкам, а научиться эти трюки в нужный момент использовать.
Ну да, да, и кажется, что, ну, типа, там, органически, чем старше ты становишься, да, тем больше у тебя опыта, и тем, ну, как бы, лучше ты должен становиться, просто число часов, уделенных переговорам, растет, да, и мастерство должно расти. Про эмпатию тоже у меня какая-то сложная мысль есть сейчас, вот во многих компаниях, в частности, да, там в продакт-менеджменте считается отдельным бонусом, если ты шаришь за психотерапию и за эмпатию, потому что когда у тебя там сотрудник или какой-то агент говорит, да бесит меня все вообще просто, ты должен выудить, что его цена бесит, да, у него там жена ушла или что-то. Важно как бы действительно отделять эмоции от того, что их вызвало. Непонятно, связан ли этот навык с психотерапией, там, с общим каким-то эмоциональным интеллектом или, ну, вот, с холодной эмпатией, да, по Крису Воссу. Но явно это актуальная фишечка и просто на гребне волны последние год, два, три. Вот, а Восс в 2009 году уже предвидел.
Да, я даже у себя вот в канальчике как раз написал вот эту вот связку переговоров и продакт-менеджмента. Мне кажется, как раз вот это как раз ровно в ту мысль, которую ты говорила, что даже Восс говорит, что вы когда там говорите о каких-то продуктах с кем-то, то вы постараетесь докопаться до глубинной сути того, о чем, собственно, на самом деле хочет человек, что его пугает и какую проблему он хочет решить. И после этого аккуратно помогите ему с этой проблемой справиться. И тогда он, опять же, будет гораздо более расположен к вам и гораздо более на вашей стороне будет находиться. Да, кстати, у него там был пример про хорошие и плохие ответы. Это вот к вопросу о том, ну, не к вопросу, вернее, а к теме. Ты говоришь про продажи и что там тебе кто-то что-то пытается навязать, и ты хотя бы сейчас лучше немножко осмысляешь то, почему это происходит. Мне здесь у вас понравилось первое, что он предлагает. В следующий раз, когда вам кто-то будет что-то продавать, Попробуйте записать, как этот человек это делает, и какие у вас эмоциональные отклики, на какие ситуации происходят. Мне казалось это очень прикольным упражнением, я его обязательно в следующий раз попробую. Я пока еще на практике не успел его где-то применить, но мне показалось, что это прям, ну, очень интересно. То есть, действительно, вот мне, например, какие-то телефонные рекламщики звонят, у меня есть определенный всегда интерес с ними пообщаться с точки зрения просто... Ну, как некоторая практика переговоров, что ли. То есть я вот не являюсь тем человеком, который сразу бросает трубку, я наоборот такой, ага, а чего вы мне хотите предложить? А почему я это должен купить? Вот, мне потому что любопытно, а как они вот, собственно, ведут беседу. Но я совершенно не знал, как с ними общаться. Вот, и что они, собственно, делают. А теперь у меня появился скрипт, теперь я, вот, если мне будут предлагать очередной банковский кредит в ВТБ, я буду следить за тем, что мне, собственно, предлагают, как они это делают, и какие у меня это порождает эмоции. Мне казалось, это любопытно.
Ну да, типа там холодные продажи, это тоже отдельная часть айкумены, куда нам хочется вообще никогда в жизни не заглядывать, да, потому что ну, это тяжелая работа. Но тоже какая-то интересная мысль, которая была у Восса, это то, что больше всего люди там хотят не денег, а признания. Вот. И он применял это в разговоре с каким-то малазийским террористом, который всех не выпускал. Да, то есть, ну, человеку нужно было почувствовать свою значимость, свое уважение, что как бы, противник его уважает, и все будет нормально. Вот, и в частности, в холодных продажах, типа, что безошибочно там работал на меня, одно из немногих, да, это почувствовать, что ты как-то помогаешь, облагодетельствовал, да, продающего, то есть ты ставишь себя как продаван в позицию слабого, типа, слушай, ну, типа, мне очень нужен бонус, да, у меня там дети, семья, отпуск, да, ну, типа, один звонок, и ты уже, ну, хочешь помочь человеку, это же известная фишка и в отношениях тоже, что мы любим тех, кому... мы больше помогли, да, не те, кто помогает нам, а те, кто заставляют нас чувствовать себя там достойными, уважаемыми. Ну вот, и как бы в переговорах, в продажах это тоже очень легко применяется.
Следующая тема уже связана больше как раз непосредственно с торгами, то есть если до этого он вот про эмоции, какое-то вот, вот это тактическое сочувствие и так далее, то есть вот описывал переговоры с эмоциональной точки зрения, то... Далее он, конечно, продолжает гнуть линию эмоций, но переходит к более таким практическим, что ли, ситуациям именно из бизнеса и жизни и описывает проблему справедливости, в кавычках, и вообще торгов. Там у него даже есть глава, которая называется «Торг уместен», собственно, как с его точки зрения правильно осуществлять торги. Ну, то есть подход к торгам, да, вот он говорит, что начинать стоит вот именно с той ситуации, которую он описал в самом начале книги, то есть вот добиться вот этого эмоционального расположения. Он очень сильно говорит о том, что нужно понимать, кем является твой собеседник, желательно с ним там как-то заранее познакомиться и поговорить кулуарно, но это вот ровно то, о чем ты говорил в примере вот с свитерами и пиджаками, мне кажется, это очень близко вот к этому, что... Надо понимать, а к кому мы, собственно, идем и что мы хотим им предлагать. А дальше он уже предлагает условные рецепты того, как осуществлять торги, какие хинты действуют. Это уже больше похоже, на мой взгляд, на вот те самые книги старой школы по переговорам, того же Кеннеди условно, потому что все эти примеры в целом там уже были. Он предлагает, ну вот, начать с якорения эмоций, да, это вот, соответственно, все паттерны, которые он там описывал в первых там 5-6 главах. Предлагает не делать первый шаг в плане цены. А дальше, кстати, очень классный совет, который я хочу попробовать на практике, это что если оппонент не готов тоже со своей стороны выставлять цену и ждет первого шага от вас, то не обозначайте свои намерения, а говорите что-нибудь из разряда: ну вот я видел, что в соседнем магазине такое же продается вот примерно в таком диапазоне, и что это дает уже какое-то поле для торга. А если мы говорим, ну, наверное, я это куплю там за столько-то, это уже сразу какая-то цена, ниже которой мы не опустимся.
Это же супер важный кейс при торговле за должность, при поступлении на работу. Всегда же HR спросит, на какую зарплату вы претендуете, да, и опытный кандидат там никогда не скажет на 100 тысяч, да, потому что, может, тебе хотели отдать за 200. То есть, ну, вот это просто один в один скрипт. Не называешь зарплату, тебе предлагают...
А у тебя были, кстати, торги по предложениям?
Безусловно, были. И, ну, типа, в IT вроде как... Ну, в McKinsey, да, жестко зафиксированные грейды, то есть у тебя примерно, ну, такая же зарплата, как у твоего соседа по парте, да? Там, если ты идешь в Facebook, то у тебя вроде тоже зарплата привязана к рангу, да? А вот на какой ранг ты попадешь, ты будешь негоцировать более-менее. Ну, типа, я очень часто слышала в средней руке конторах, да, которые не такие стандартизированные, как McKinsey, Facebook, про какую зарплату вы возьмете, ну, здесь, ну, надо уходить от вопроса как можно дольше.
Прикольно, да, это интересная тема. Ну, следующее, это уже вот четкие были предложения, которые я видел у Кеннеди, это про то, что не сбрасываете цену просто так, а предлагаете что-то, какие-то другие условия или что-то важное, неважное для себя, что можно, например, ну, в ситуации, когда человек не идет на уступки по цене, можно попросить от него какую-то дополнительную плюшечку, которая ему не очень важна, а вам она почему-то важна. Ну, не знаю, покупаете вы на базаре, там, не знаю, какой-то дорогой шелковый шарф в Узбекистане, и не хочет продавец опускаться ниже, там, не знаю, $10, например, а ты говоришь ему: ну, хорошо, чувак, я куплю это за $10, окей, но давай ты мне вот конфетку еще вот эту дашь, потому что ты очень хочешь конфетку, ты хотел сейчас пойти в магазин и купить конфетку, для тебя она крайне важна, а ему это ничего не стоит. Он такой: ну, ладно, держи. Вот. Ну, и Крис Восс там приводит пример с тем, что он вел какие-то переговоры, за какие деньги его готовы взять как консультанта в бизнес-переговорах, и ему не хотели уступать по цене, то есть не хотели соглашаться на его цену. Ну, и в итоге он говорит: слушайте, а у вас же есть там большие связи с известными журналами, а может, вы мою статью опубликуете? Они такие: да, конечно, не вопрос. Вот, то есть он добился за бесплатно себе какую-то плюшку, а с своей стороны получил то, что, ну, то, что ему нужно, и при этом не нагрузил совершенно оппонента тем, что там оппоненту не хотелось делать. Ситуация как раз вин-вина, без вот компромисса по цене, с другой стороны, по компромиссу по услугам.
Сейчас вернусь мыслью к переговорам о зарплате и скрытой цене. Давай, вот, на самом деле это такие тонкие настройки, а наиболее сильным аргументом является, что слушайте, думайте сколько хотите, но Facebook предложил мне 150. Да, то есть на самом деле сильная позиция, это когда у тебя есть больше одного предложения, и сделка не является для тебя ключевой, да, потому что, ну, как бы страх все потерять, он виден и в глазах, и в жестах, то есть, ну, лучшее, что вы можете сделать к переговорам, да, это сделать второй, третий, четвертый вариант обходных путей, и дальше, ну, все пойдет как по маслу, потому что вы, естественно, будете держаться спокойно, уверенно, и все как бы будет пучком, даже если вы книги о переговорах не читали.
Мне здесь показалось, что еще важная штука, про которую Восс говорит, что мы в ситуации... Почему мы боимся переговоров? Мы боимся переговоров, потому что мы боимся что-то потерять. И нами очень движет вот этот страх потери, и поэтому, если у нас этот страх потери есть, мы находимся в плену у своих эмоций, и поэтому не можем действовать, исходя, ну, вот из какой-то схемы, и просто соглашаемся на первый попавшийся вариант, который худо-бедно нас как-то устраивает. Ну, и он даже вот в скрипте того, как готовиться к переговорам, говорит, что заранее придумайте, обдумайте худший и лучший вариант, цельтесь в лучший, запишите исключительно его, но просто имейте представление, что произойдет, если будет худший вариант. Понимайте, что для вашего оппонента это будет некоторым рычагом. И если у вас есть возможность оппонировать худшему варианту, типа, да, у меня есть другое предложение, или я могу вообще не соглашаться с вами и там не идти работать вовсе, то в целом это гораздо более сильная позиция, потому что это не будет негативным рычагом для стороны оппонента, он не сможет просто на это давить. Я хотел сказать, что дальше, если честно, вот ближе к концу книжки, я немножко начал уставать, потому что мне кажется, что он начал немножко повторяться, вот, и там уже последние три главы, там уже не было практически никаких практических советов, то есть так вот, а вот это вот еще вот так можно сделать, а еще вот всяк вот можно сделать. То есть вот где-то там всего 10 глав, и вот где-то 7, 8, 9, я уже так ее... Ну, не то, чтобы я там честно это все прослушал, я в аудиокниге слушал, но прямо и записи у меня видно, что в 3 раза меньше. И как-то нагруженности какой-то смысловой, как будто он начал немножко по кругу ходить, и у меня появилось ощущение, как будто бы он в торопях дописывал уже 3 последние главы, такой он там типа не знал, что конкретно еще надо написать, но как-то задумки какие-то были, и поэтому что-то туда накидал. Меня очень позабавил пример, как он перешел от примеров переговоров с заложниками к примеру с покупкой автомобиля. Это как-то там немножко наивно было. То есть он там рассказывает, как он торговался за то, что он купит машину, примерно с теми же словами, как он торговался за покупкой заложников. Я такой, ну, это комично. Возможно, он так и планировал сделать, чтобы это было смешно. Конечно, меня это позабавило. Но последняя глава, про которую я хотел поговорить, про черных лебедей, она как будто бы, если вот уж я думал, что 7, 8, 9 главы он в торопях дописывал, то, возможно, последний он просто подумал заранее, и поэтому она уже была готова достаточно объемной, классной и интересной.
Извини, что перебила, возвращаясь к тому, что почему классно читать свежие книжки, да, то есть, ну, вот уже Black Swan в названии, да, отсылает нас к знаменитому труду. Очень классно, что он как мета-юмор это строит, то есть вот все уже поняли Black Swan, и он какой-то нарратив наславит поверх тех ассоциаций, что были.
Да, у него же даже его компания называется, собственно, Black Swan Group, по-моему, мы ни разу сейчас так и не упомянули это, да, компания у него, собственно, называется «Черный лебедь». Почему? Потому что вообще эта глава мне показалась крайне важной в контексте всей книжки, и несмотря на то, что она вот как бы последняя, по смыслу она вообще далеко не последняя ни разу. Что здесь имеется в виду? Она такая философская, на мой взгляд, то есть здесь вот прям какое-то практическое применение от нее я, наверное, ну, особо не увидел. Здесь скорее можно над ней очень плотно задуматься и думать над ней достаточно долго. О чем речь? Речь про то, что когда мы общаемся с противником, мы не знаем, какие вопросы задавать, чтобы выяснить неизведанное. Ну, собственно, что такое черный лебедь? Это неизвестность неизвестного, то есть мы не знаем, что там случится дальше, и когда происходит какая-то неизвестная фигня, она ровно потому и неизвестная, потому что мы не могли ее предсказать на основе предыдущего опыта. Это то, о чем, вот, собственно, пишет книгу Талеб, о чем мы обсуждали вот в одном из выпусков моего подкаста про вот эту вот идею черных лебедей. И Крис Восс говорит, что переговоры — это как раз попытка отыскать вот этих самых черных лебедей, и что они, как правило, есть. Но проблема в том, что мы не знаем, где они. И мы понятия не имеем на основе нашего предыдущего опыта, какие нужно вопросы задавать оппоненту, чтобы их найти. Он приводит очень классный пример про покупку недвижимости, про то, что он там торговался за какой-то дом в Америке, или его оппонент торговался, не оппонент, в смысле, его друг торговался, не помню там кто точно. И он сказал, что в итоге просто тем, что друг заваливал вопросами брокера по недвижимости, он в итоге вышел на информацию о том, что тот человек, который эту недвижимость продавал, на самом деле у него не было никаких проблем с этим домом, а у него просто была новая недвижимость в другом штате, ему нужно было срочно погасить ипотеку, и поэтому ему нужно было срочно продать дом. А сам дом классный, он дойная корова, и вообще все как бы круто. И таким образом, соответственно, его вот этот вот товарищ-переговорщик получил очень сильную позицию, потому что он нашел вот этого самого черного лебедя, задавая вопросы. Но мы никогда не знаем, как отыскать этих черных лебедей. Он дает некоторые советы про то, что, ну, можно вот пытаться там какие-то рычаги искать, позитивный рычаг, то есть, когда мы знаем, что человек что-то хочет, негативный рычаг, когда мы, наоборот, знаем, что человек чего-то боится. Но очень сложно действительно это на практике применять. И довольно забавно, что он пишет 9 глав книги и дает какие-то советы, а потом в конце, в 10 главе, пишет: я понял, что все нужно изменить в своем подходе к переговорам. И я такой думаю, ну нормально вообще, а зачем я такой глав читал? У меня был к тебе вопрос, удавалось ли тебе когда-нибудь в ходе переговоров находить, ну вот что-то типа вот таких черных лебедей, какую-то интересную информацию, которую ты думала, вау, ничего себе, я даже не думала, что такое может быть.
Блин, вот могу только вспомнить примеры, где из меня ее вытягивали, да, и там ну,
давай
я много
так, тоже
играла.
Приходит.
Вот, ага. тоже хорошо. То есть, ну, на самом деле, асимметрия информации — это вот то, к чему надо стремиться. Вот, и лучше говорить меньше, и лучше там отказываться говорить что-то лишнее, да, там, ну, в последний раз я что-то устраивалась там на какой-то контракт, да, я уже была на такой синьор-позиции, что можно не делать домашний кейс, да, то есть, ну, можно как бы не раскрывать свои методы исследования, и, ну, мне нужно было отказаться решать этот кейс, сказать, ну, я вообще работаю за деньги, давайте джуниором тестовые, вот. А я, ну, как бы боялась потерять лицо, что-то такое. Ну, вот, и здесь ты как бы выкладываешь все козыри, и дальше ты даешь, ну, как бы компании информацию о своих слабых сторонах, о своих сильных, ну, и, понятно, они используют это в торговле. У Криса Восса тоже, по-моему, был про это пример, да, то есть, когда про тебя вывалили эту информацию про дом, про все, ты должен закрыться и сказать, слушайте, я понял вашу точку зрения, да, я хочу услышать вторую сторону. И все, ты абстрагировался, можешь там не говорить, ой, в другом штате, слушайте, да я собирался продать. То есть, ну, вытянул информацию, остановился, запарковал, идешь дальше.
Я вспомнил у себя кейс интересный, который был, ну, таким для меня озарением. Это был не переговоры, это была ситуация как раз, когда я там пытался исследовать возможность одного продукта по крипте. Мы смотрели, имеет ли смысл как-то продвигать тему кошелька для фрилансеров. Ну, то есть, возможность оплаты за услуги криптой. Для компаний, которые, ну, в смысле, да, для людей, которые, собственно, на фрилансе и получают зарубежные заказы, потому что так сейчас они, получается, получают оплату через PayPal или через, ну, там, соответственно, через ИП, но в долларах, а это сложно, потому что там валютный контроль, все вот это вот. Ну, короче, куча заморочек, и мы думали, нельзя ли это упростить через крипту. И я начал общаться с фрилансерами, с различными. И потом каким-то образом случайно вышел не на фрилансеров, а на компанию, которая, наоборот, предлагает аутстав, то есть которая нанимает фрилансеров. И для меня вот таким черным лебедем стало, что просто задавая много вопросов про то, как люди работают, я уже сейчас скрипт там точно не восстановлю, довольно давно было, мы выяснили, что да, фрилансеры не определяют то, как с ними работают. Важно, как аутстаффинговая компания работает, то есть вот какая, какие условия и какие методы платежа предлагают аутстаффинговая компания, такие методы примет на себя фрилансер, потому что он не будет за него решать, а в чем ему платить. Ему сказали, мы платим PayPal. Он такой, ну окей. или мы платим через, там какая-то есть что-то платформа. Он такой, ну ладно, мы платим переводом через ИП, сделай себе ИП. Он такой, ну ладно, значит, надо сделать ИП. То есть определяющей стороной, оказывается, выступила компания, которая, наоборот, предлагает услуги, они сами фрилансеры. И выяснилось, что спрашивать нужно у них, контактировать нужно с ними. Плюс к тому, это гораздо более масштабируемая ситуация, потому что окучить всех фрилансеров гораздо сложнее, чем окучить аутстаффинговую компанию, которая сразу масштабирует это на всех людей, которые с ними работают. Это вот был, наверное, мой самый такой яркий кейс, когда до меня вот дошла какая-то истина, о которой я вообще не знал до этого. Я такой, вау, ничего себе, да мы вообще не с той стороны заходили, оказывается.
Вот, и в этом примере же, ну, крутая мысль дополнительная про то, что, ну, важно видеть, на чьей стороне сила, да, этого фрилансера или людей, которые нанимают. Но ты в переговорах, ну, определенно есть ведущая сторона, да, и сторона, которая согласится на условиях. Ну, и изначально мы всегда считаем себя как, ну, не жертвой, да, но там более слабой стороной, хотя на самом деле это может быть не так. То есть, ну, вот когда я проходила отборы в McKinsey на финальном этапе, партнер спрашивает меня, слушай, да, ты отлично прошла все, ну, расскажи, чем ты в свободное время занимаешься. Я такая, ну, я занимаюсь спортом, веду 2 charity, еще тренирую студентов. Он говорит, да не-не-не, какие сериалы ты смотришь? Меня это так тронуло, ну, что человек интересуется моим внутренним миром, я это запомнила, подписала оффер, и через 3 месяца мы встретились с этим человеком, снова спросил меня про сериалы. То есть я поняла, что это скрипт в голове. То есть, ну, он отрабатывает его на всех, ну, вообще насрать. Ну, а на меня это вот так.
Если тебе, может быть, есть еще что-то сказать по теме книги, может быть, какие-то примеры, или просто ты хочешь какие-то темы затронуть, которые я не затронул, то с радостью тебя послушаю.
Финальная мысль про то, вообще, надо ли читать эту книгу, да, и там книги про переговоры в целом. Вот у Криса Босса, у него же есть целый курс видеолекций, живые семинары, ну и кажется, что отрабатывать скиллы переговорщика нужно именно там в офлайн-ситуациях, то есть, ну, на тренингах, на своем соседе. Вот, то есть, ну, книги не научат тебя вести переговоры, но дадут пищу к размышлению. Мне кажется, чтобы читать их эффективно, мне кажется, интересно там после каждой главы, да, там парковаться, говорить, типа, окей, а вот эту технику переговоров я вообще где в жизни встречал? То есть, ну, наверняка из глубин памяти у тебя всплывут какие-то анекдоты, где это либо против тебя принималось, либо ты. Ну вот, и это, кажется, самое ценное. То есть, ну, работа со своими кейсами из прошлого, да, нанизанная на структуру книги.
Слушай, да, я когда читал книгу, я пытался как раз вспомнить какие-то конфликтные ситуации и пытался их... Ну, я открывал свой дневник, на самом деле, и смотрел записанные ситуации из прошлого, где я с кем-то как-то общался, и как бы я их построил по-другому. У меня был кейс, когда я брал машину в аренду, и мне надо было ее сдать. Вот, то есть я приезжаю на машине, я отдаю ее, собственно, владельцу. Владелец начинает на меня ругаться, что я машину привез грязную. Хотя вся грязь заключалась в том, что, ну, типа там, люди, это был фургончик, и люди, ну, заходили и выходили из фургончика, оставили песок на ковриках. Ну, то есть, это грязь из разряда, она там за 5 минут веничком вытирается вот так вот, или, не знаю, выносят коврики из машины, поливаются шлангом, все. Вот, при этом вся машина абсолютно была в идеальном состоянии, чистая и все такое. Но у него был при этом в договоре написан штраф в... там, 3500 рублей, что-то в таком духе. Он говорит, вот, я же все написал, 3500. Я ему говорю, чувак, ну, в смысле, ну, ты правда считаешь, что это стоит 3500? Я понимаю, что у тебя написано, что за грязную машину, но в моем понимании это, типа, не грязная машина. Я считал, что это, типа, достаточно чистая машина. Вот, но он начал упираться, начал со мной конфликтовать. В итоге я тоже начал с ним конфликтовать, то есть я начал занимать вот эту позицию, что я сейчас буду волевой, значит, вот этот вот сильный голос включать. Я, к сожалению, что-то не читал книгу Криса Восса. Вот. Но я пытался делать выводы из книги Кеннеди. То есть, как бы старую школу переговоров я вел, а эмоции я, к сожалению, не подключал. То есть, то, что я делал, это пытался с ним договориться о том, что давай найдем ситуацию, которая всех устраивает. Я говорю, я готов заплатить тебе деньги. То есть, не вопрос, я не поехал на мойку, я это понимаю. Я готов заплатить за мойку, но я не считаю, что просто мойка ковриков стоит 3500. Это не рационально, это неправильно. Он уповал на то, что ну вот, я же специально пишу, что это такое, почему я за вас делаю свою работу. Я говорю, слушай, но давай как-то клиентоориентированность какую-то найдем. Ну вот, короче, мы вот по этому всему ходили, при этом я все равно, ну, я понимаю, что мне не хватало именно эмоциональной подкованности, потому что я был очень жесткий, я излишне много говорил, меньше слушал, хотя, ну, надо было, наоборот, как-то вот понять, что он, собственно, от меня хочет. В итоге мы с ним договорились. Каким-то случайным совершенно образом сыграло то, что я забыл документы на стойке, он мне написал про то, что я забыл документы в WhatsApp, я вернулся, такой, типа, ой, чувак, спасибо большое, блин, сори, извини, что я тебе помешал. И в этот момент он как-то такой растаял, типа, блин, слушай, извини, что я тоже тебе нагрубил, ладно, спасибо, все, давай, нормально, я сейчас это там, типа, дам штуку мойщику, он все помоет, и все, давай, все, без вопросов. То есть, в итоге это сработало, но окольными путями. Если тебе есть просто что-то рассказать, не привязанное к книге, про себя что-то прорекламировать, посоветовать, порекомендовать, то давай, welcome.
Слушайте, да нет у меня какого-то универсального совета, как преуспеть в жизни. Ну, в целом-то, как это, читать книги хорошо, даже если они там не помогут вам ни разу в жизни. Да, это обогащает сознание. Шутейки про террористов можно там вставлять в званые вечера с близкими. Ну, вот, а как бы кейсы — это хорошие стартовый поинт, чтобы начать диалог, да, потому что, ну, мы часто чем занимались? Рассказывали истории из своей жизни, сами от этого кайфанули, потому что людям нравится рассказывать про самого себя, да, это то, что любят делать больше всего на свете. Ну вот, и типа там, собеседуя сотрудников, там, приходя на переговоры, давайте там возможность людям выглядеть хорошо, проявлять себя, и они вам отплатят сторицей, вот.
Спасибо тебе большое, Алин, мне кажется, получилось то, что мне и хотелось сделать из этого выпуска, это не столько обсуждение книжки, сколько наши личные примеры, как ты и сказала. Мне кажется, это наиболее ценно, потому что книжку может почитать и наш дорогой слушатель, собственно, он может ее взять, и если ему показалась эта тема интересной, полистать и решить, стоит ли она того, чтобы ее прочесть целиком или нет. И все уже для себя действительно решить. Я полностью с тобой согласен, что надо все это пытаться использовать так или иначе на практике. Здесь не надо тешить себя иллюзиями, что у вас получится стать классным переговорщиком просто потому, что вы книжечку прочитали. Ну, типа, это не так, так не работает. Мы учимся, когда мы на практике что-то используем. Но там есть много практических советов, пробуйте их. И я думаю, что если вам эта тема действительно интересна, то здесь есть чему научиться, но надо не забывать использовать это в реальной жизни. Алина, спасибо тебе большое. Это был подкаст «После прочтения». Мы обсуждали книгу Криса Восса «Never Split the Difference» или «Никаких компромиссов» в русском варианте. Продолжайте слушать мой подкаст. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Мне это очень важно, и я очень радуюсь, когда вижу большое количество прослушивающих меня людей, а потом еще вижу комментарии в чатике. Так что заходите в Telegram, подписывайтесь на канал или слушайте в YouTube или в любых других подкаст-платформах. Не знаю, где конкретно вы слушаете этот выпуск. В описании также дам ссылочку на канал Алины, так что можете заходить к ней на Zero Knowledge и прочитать интересные какие-то репосты и мысли от моего сегодняшнего гостя. Всем спасибо и до новых выпусков.
Спасибо, друзья. Пока-пока.
Я, знаешь, это напоследок надо еще Криса Восса. YouTube сейчас. Ну-ка.
I was an FBI hostage negotiator. It sounds like a cry for help, doesn't it? There were more people working in the federal building I worked in New York City than the small town in Iowa I grew up in. My mom is still trying to figure out how all that happened.